Ардер. Подкасты Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Здравствуйте, коллеги! Сегодня я расскажу вам о преимуществах членства в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Вступив в ассоциацию, вы получаете: первое. Доступ к уникальным учебным материалам. Антологии клинических рекомендаций с 2016 года. Записи лекций и вебинаров. Вестник акушерской анестезиологии. Подкасты ААРДИО. Второе. Приглашение на форумы и вебинары ААР и приоритетная регистрация на форумы с ограниченным количеством слушателей по всей стране. Третье. Посещение крупных международных мероприятий ААР на льготных условиях. Четвертое. Приоритетное участие в проектах ААР, размещение публикаций в Вестнике акушерской анестезиологии, выступление в подкастах ААРДИО, участие в проекте «Новое поколение ААР». Пятое. Возможность письменно обратиться в ассоциацию по интересующему вас вопросу. Шестое. Общение в кругу более чем 5000 единомышленников и прекрасное настроение от общения. Ждем вас в Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.
Добрый день, уважаемые слушатели радио. Сегодня в гостях у нас Дроздов Роман Геннадьевич, врач-анестезиолог-реаниматолог из города Ухтар, Республика Коми, Ухтинский межтерриториальный родильный дом. Добрый день, Роман Геннадьевич.
Добрый день, Александр Михайлович. Добрый день, слушатели радио, акушерских анестезиологов-реаниматологов. Очень приятно присутствовать в эфире.
Нам тоже очень приятно вас видеть в нашем эфире, особенно учитывая большое количество вопросов, которые остались неотвечены после вашей интересной лекции, которой вы делились не только научными данными, но и, самое главное, своим опытом применения межрациональных блокад. Именно на эту тему мы сегодня с вами поговорим и ответим на ряд вопросов. Итак, первый вопрос от наших слушателей. Он, конечно, не касается межрациональных блокад, больше общий характер имеет. На ваш взгляд, все-таки какая анестезия лучше, эффективнее для обезболивания планового кесарево сечения, спинальная анестезия или комбинированная спинальная эпидуральная анестезия?
Очень хороший вопрос. Замечательный вопрос. Что можно сказать по этому вопросу? Чаще всего мы используем спинальную анестезию. И больше всего показаний, естественно, для нее имеется, особенно в экстренных ситуациях. Эпидуральная анестезия проводится больше в тех ситуациях, когда, допустим, женщина обезболивалась в родах с помощью эпидуральной анальгезии, и нужно ее оперировать по акушерским показаниям, тогда можно использовать, так сказать, поставленный в родах эпидуральный катетер для анестезии. Также эпидуральная анестезия предпочтительнее, когда не нужно колебаний гемодинамики, свойственных спинальной анестезии. Допустим, при сопутствующей патологии, в том числе кардиальной, при тяжелой преэклампсии, в том числе, сердечно-сосудистой патологии, легочной патологии. Вот в основном в таких ситуациях. Либо, если нам нужно заведомо продлить длительность анестезии и управлять этим компонентом. То есть, если предполагается удлинение продолжительности операции по тем или иным причинам, расширенный объем операции, допустим, миомэктомия, ожирение, когда продолжительность операции, либо наличие нескольких рубцов на матке, что чревато спаечным процессом брюшной полости. Вот. И это все подразумевает, что операция может удлиниться, и тогда наличие эпидурального катетера и эпидуральной анестезии поможет нам управлять анестезией и продлить ее, насколько нам нужно. В том числе обеспечив, конечно же, хороший послеоперационный компонент обезболивания.
Спасибо большое за ответ. Да, я абсолютно согласен с вами, Роман Геннадьевич. Ну, лишний раз скажу, что, на мой взгляд, опять же, рутинно при кесарево сечении, если у вас большой план операции, там 5-6 операций, лучше, конечно же, использовать спинальную анестезию, она быстрее, эффективнее в плане развития блока от начала анестезии. уходит буквально до 10 минут, нежели при комбинированной спинальной эпидуральной анестезии время удлиняется до 20 минут, и, конечно же, это влияет на операционный план. Ну, если, конечно, возможно, это одна операция планируется в родильном доме, и есть возможность поставить эпидуральный катетер, и пациентку, например, обезболить по каким-то определенным показаниям после операционного периода длительно, так же, как бы сказать, соматическую патологию, то, конечно же, здесь комбинированная спинальная эпидуральная анестезия действительно может выходить на первый план и быть методом выбора. Особенно, как вы упомянули, действительно, это еще важно в условиях кардиальной патологии, когда нужно уменьшить влияние симпатического блока на артериальную гипотонию, на выраженность артериальной гипотонии при операции кесарево сечения. Еще один вопрос от наших коллег. Каковы все-таки причины неудовлетворенности результатов после операционного обезболивания на фоне эпидуральной анальгезии, когда после операции она проводится в палате интенсивной терапии под наблюдением пациента? Почему же неэффективна в тех или иных случаях эпидуральная анальгезия?
На мой взгляд, тут несколько, может быть, моментов. Во-первых, чисто технический момент. Допустим, ну, непреднамеренное подтягивание катетера. То есть катетер стоял, он был использован, допустим, в родах для операции. После операции, ну, в силу определенных причин, допустим, он подтянулся, это не сразу заметили. И получается, что если препарат вводится, вводится не в эпидуральное пространство, соответственно, эффективности нет. Второй момент. Когда недостаточные дозировки используются. Дозировки местных анестетиков, адъювантов, допустим, для усиления эффекта. Все это основано, опять же, на чем? Нужен эффективный контроль боли. То есть боль должна пациенткой контролироваться в послеоперационном периоде. Через определенное время. Вот. И на основании этого будет понятно, насколько, исходя из уровня боли, качественная, адекватная анальгезия проводится. Если этого нет, базово, то, естественно, или доктор, допустим, думает, что он за пациентку, ну вот я назначил, я сделал то-то, тебе ввели то-то, что ж у тебя может еще болеть? Я считаю, что оно у тебя, наверное, должно не болеть. То есть субъективизм в оценке боли персоналом тоже должен минимизироваться, вообще сводиться к нулю. Соответственно, эффективный контроль боли, вот, и технические моменты в основном влияют на качество, в первую очередь.
Да, абсолютно с вами согласен. Наверное, можно провести аналогию и с эпидуральным обезболиванием родов, да, когда происходит или подтягивание катетера, или вводится неадекватная дозировка, или неадекватный объем и концентрация местного анестетика. Это, конечно же, все влияет на качество обезболивания родов, ну а в нашем случае на качество послеоперационного обезболивания. С другой стороны, если в родах можно переставить катетер, если вдруг он вышел, да, то здесь уже, если уже обезболивание идет после операции кесарево сечения, конечно же, удалять катетер и ставить его заново для этой процедуры не представляется возможным. Вы абсолютно правы. Наверное, действительно, технические особенности выходят на первый план в плане неадекватности, причин неадекватности послеоперационного обезболивания с использованием эпидуральной анальгезии. Практический вопрос, учитывая ваш многолетний опыт проведения миофасциальных или межфасциальных блокад, какой процент рожениц в основном соглашается на проведение как раз КОЭЛ-блока, да, в вашем случае, в вашем центре, в вашем роддоме?
Подавляющее большинство пациентов соглашаются на обезболивание. Минимальный процент, вот скажем так, за вот эти 4,5 года использования миофасциальных блоков в нашем роддоме отказывались единицы, и это было связано, ну, даже, скажем так, больше с каким-то психологическим моментом. То есть подходишь к женщине, объясняешь ей то, что можно ей улучшить качество обезболивания. Причем лучше это сделать заранее, пока боль еще не развилась. У нескольких буквально пациенток, ну, скажем так, из тех уже более 750 блокад, у нескольких пациенток, там, может быть, у трех, вот где-то так, четырех, были сомнения в том, что вот это вот предложение, оно не просто, скажем так, как такой приятный бонус, да, то есть человек хочет помочь ему, доктор, а, ну, скажем так, пациентки высказывают такое мнение, вы мне что-то тут пытаетесь предложить. Честно говоря, не совсем было понятно, пытался объяснить. У двух пациенток сначала был отказ, потом боль развилась, им стало очень больно. Были использованы другие методы, ну, системные анальгетики внутримышечные. Это, конечно, малоэффективно, особенно для боли движения. В итоге они снова пригласили меня и согласились. И, естественно, потом говорили, что зря мы сразу не согласились. Одна пациентка категорически отказалась, ну, каким-то своим убеждением. Опять же, я говорю, это единица. Большинство, подавляющее, 99 с лишним процентов приветствуют это. И потом, ну, как говорится, очень рады тому, что они согласились, потому что они видят на деле и чувствуют, как это хорошо для них, как это им помогает выздоравливать и быстрее быть вместе с детьми и ощущать вот эту прелесть безболезненного после операционного периода, можно так сказать.
Да, я, наверное, соглашусь, что действительно из-за низкой информированности, наверное, можно сказать, наших пациентов о вообще применении межфасциального блокада, о их существовании, если про общую анестезию знают все, да, называют общим наркозом, про спинальную анестезию, наверное, за последние 20 лет узнали многие, и предлагать сейчас женщину уже спинальную анестезию, наверное, не имеет смысла, она же изначально уже идет на операцию кесарчения с мыслями, что, скорее всего, будет спинальная анестезия, потому что это везде проводится, об этом все говорят. То если мы говорим о межфасциальных блоках, то на наших просторах Российской Федерации это еще не настолько известное понятие, многие даже просто не знают, что это такое. И, конечно же, нужно время, чтобы пациенты об этом знали, большее количество процедур. Я думаю, со временем уже, может быть, лет через 20, пациентки, приходя уже на операцию кесарево сечения, будут знать, что есть Т-блок, Л-блок, и будут просить выполнять его после операции кесарево сечения. Ну, вот скажу на своем опыте, у нас в перинатальном центре, когда мы 4 года назад начали делать, опять же, только единицы, люди вообще не знали об этом, да, единицы соглашались, потом в течение полугода стало увеличиваться количество, сейчас уже на протяжении прошедших 4 лет уже пациенты, поступая в отделение реанимации после операции кесарево сечения, даже не надо им рассказывать, они уже, кто хотел, узнал, как говорится, говорят, что да, можно ли сделать Т-блок, знакомым, подруге оперировать, говорят, очень хорошо, все работает.
Ну, знаете, у нас, в принципе, такая же ситуация. Некоторые женщины, которые уже идут на, уже были на кесарево, да, прошлые годы, и у них новое кесарево, ряд женщин спрашивают и тоже просят, и говорят, мне в прошлый раз делали, давайте мы в этот раз тоже то же самое сделаем. Очень понравилось, хорошо. Вот вчера, допустим, как пример, вот на дежурстве одна женщина, ну, пыталась усомниться, скажем так, и боль у нее уже развилась. Я пришел с утра на работу, она ночью прооперирована, объяснил ситуацию. Знаете, может быть, она пройдет. И, ну, еще подробнее объяснил. В итоге все было выполнено, она почувствовала очень сильную разницу. И потом высказывала слова благодарности за то, что все-таки я ее убедил. В итоге ее период послеоперационный прошел намного лучше. Сегодня утром заходил, прошли сутки после блокады. Уровень боли 0 баллов при покое, 2 балла при движении. Она разводит руками и говорит, неужели такое возможно? Вот это вот слова для души, как нектар для анестезиолога.
Да, это самое приятное, что можно слышать от наших пациентов. Ну и продолжая как раз тему длительности послеоперационного обезболивания, используя межфасциальных блоков, как раз вопрос задан, сколько же времени действует это обезболивание, насколько его хватает? Ну, в данном случае мы говорим в контексте именно вашего опыта, то есть применение, насколько я понимаю, блока квадратных мышц, квадратных лумбар, да, квадратные мышцы, поясничные мышцы, то есть КОЭЛ-1, КОЭЛ-2, КОЭЛ-3 в исполнении.
По нашим наблюдениям, уже достаточно многочисленным, в общем-то, если блокада выполнена, ну, самая длиннодействующая блокада – это КОЭЛ-2. Когда анестетик вводится именно в межфасциальный треугольник, длительность такой блокады составляет, даже если она выполнена уже на фоне развившейся прорывной боли, все равно составляет 27-25 часов. Плюс, когда проходит такое количество времени, то нет вот этого резкого, что называется, возвращения боли. К тому времени сама по себе боль уже после операционного периода, после прошло после операции столько времени, уже боли такой нет, поэтому продолжительность вот, сутки при КОИЛ-2 это достаточно частый вариант. Если брать таблок, даже классический таблок, если он выполнен на упреждение, то он всегда действует дольше. Плюс, конечно, наличие адъюванта тоже играет роль. Мы с вами знаем, что такое дексаметазон. Он влияет действие блокады практически на 80% по времени, ну, почти в два раза. Соответственно, если его нет, то таблок классика, еще если он выполнен на прорывной боли, конечно, там, ну, хорошо, если он поработает 12 часов. По нашим наблюдениям. Если на упреждение с дексаметазоном, такой может работать у некоторых пациенток, в принципе, до 18 часов. Да и большому счету, знаете, вот мои представления о том, что были в начале, это какие-то радужные мнения, когда у тебя еще, что называется, несколько кейсов там, или десятков случаев, ты делаешь одни выводы, когда это все уже намного больше становится, и опыт твой растет, ты понимаешь, по большому счету, что... Ну, такой уж суперфундаментальной разницы. Особенно если упреждающая анальгезия, если она сделана до развития боли, то с грамотным введением не куда-нибудь, да, а именно куда надо, вот, то и таб-блок, и блок поперечной фасции, и КУЭЛ-блок, они не сильно далеко ушли друг от друга. Тут больше играет роль в основном присутствие или отсутствие висцерального компонента. Поэтому если блок на упреждение, то самый длительный КОИЛ-2, остальные блокады недалеко. Но это 18 часов, ну 12-18, КОИЛ-24 и дальше. У некоторых вообще не болит. Сделал вчера вот очередной, про который я рассказывал, упреждающий таблок перед плановым кесарем. Спинальный брок регрессировал, уровень боли 0 в покое, там 2-2,5 при движении. Прошли сутки. Посетил женщину, что-нибудь изменилось? Нет, вы знаете, как вот было хорошо, так осталось. Все.
Да, соглашусь абсолютно с вами, что все, конечно, зависит от техники выполнения, все от рук анестезиолога. При правильно поставленной технике и правильно выполненном блоке, ну, наверное, разница есть, там, в 2, может быть, 4 часа, но, опять же, это все очень... субъективно, учитывая вообще понятие болевого порога у наших пациентов. Да. Плюс такое время попадает, ночное время, ночью она вроде лежит, спит, или все это активное время попадает на дневное, когда приходится вставать, отсюда возникает ощущение. Ну, давайте не будем забывать вообще о технике самой операции. Это доказанный факт, что сама хирургическая операция, техника выполнения влияет на выраженность болевого синдрома, поэтому можно сказать, что вклад акушер-гинекологов в этой ситуации существенно достаточно?
Однозначно, однозначно. Техника использования, опять же, уторотонической терапии, насколько она массивная. Вот. Поэтому присутствие висцерального компонента тут будет играть роль при такой достаточно выраженной уторотонической терапии, которая, ну, потребовалась каким-то причинам. Снаружи болеть не будет, даже на фоне КОИЛ-блока. Внутренний компонент будет беспокоить висцеральный, который придется купировать другими способами, там, системными аналогическими, и это нормально. Вот. А это не значит, что блок плохо выполнен. Это значит, что есть другой компонент, который он просто не захватывает. Вот. Плюс еще такой момент. Конечно, вот если взять популяцию, я вот над этим размышлял уже неоднократно, ну, допустим, возьмем 100 женщин после операционного сечения. В общей популяции у них будет, ну, большинство из них будет реагировать на боль, ну, так, среднестатистически, то есть у них будет болеть. Где-то 5 женщин приблизительно будет таких, ну, может быть, даже меньше, может быть, 4-3, у которых, ну, там, хватит НПВС. То есть они без всего обойдутся, но это редкость, это исключение. Ну, и женщин 10, допустим, у которых будет болеть, ну, просто вот очень сильно болеть. То есть для них прикосновение уже, то есть восприятие самой боли, да, психология тоже играет определенную роль. Ну и все остальное, как вы и перечислили, согласен с вами абсолютно, что техника тоже играет роль акушерская. Наличие дренажей, опять же.
Да, очень много факторов, и, к сожалению, все учесть порой даже невозможно. Ну, мы двигаемся дальше. Есть вопросы от наших коллег. Какие возможны осложнения при межсоциальных блокадах и какой их процент? Ну, вот я хочу ответить, что, допустим, в нашем центре процент осложнения ноль, и причина только одна. На мой взгляд, выполнение межсоциальных блокад возможно только под УЗИ-контролем. Я знаю, есть специалисты, которые по щелчкам определяют пространство, особенно при ТАП-блокаде, по анатомическому ориентиру, но, на мой взгляд, этого просто нельзя делать, недопустимо, и при использовании, конечно же, УЗИ-технологий, только УЗИ-технологий, количество осложнений минимизируется. Да, можно использовать хорошие светящиеся иголки зарубежных фирм, но у нас в основном они используются, но хочу сказать, что когда наступает достаточное количество опыта, можно использовать даже 22-ю черную иголочку Gage Quinky и прекрасно ее вводить с использованием аппарата УЗИ, когда, скажем так, глаз уже набит. На ваш взгляд, что вы думаете?
Соглашусь с вами полностью. Естественно, процент осложнений, даже описанный в мире, он, ну, оговорка идет просто минимальный, потому что сама ультразвуковая навигация подразумевает профилактику осложнений. И без нее выполнять подобные вещи в данном контексте сейчас уже, ну, недопустимо, на мой взгляд. Да и нет в этом никакого смысла. Это очень помогает в профилактике. У нас осложнений тоже не было. А вообще они делятся на три группы, как я уже и говорил. Это непосредственно связанные с иглой или травмой, да, с системной токсичностью, когда нарушена концентрация дозировка, да. И если идет затекание, допустим, анестетика, ну, допустим, КОЭЛ-3 возьмем, да, блок, который делается между квадратным буром и поясничной мышцей, там недалеко задний пучок поясничного сплетения. Если вводить туда местный анестетик, то, возможно, не знаю, можно назвать это осложнением, может быть, даже побочным эффектом.
Побочное действие, наверное, да.
Да, то есть захват, в том числе бедренного нерва, с определенным, будет определенная слабость в четырехглавой мышце бедра. То есть будет хорошее обезболивание, но активизация из-за этого будет затруднена.
Ну, это как при ESP-блоке, выпрямляющей мышцы спины, да, там тоже есть, при большом количестве есть проникновение местной анестетики в дуральное пространство, и за счет этого периодически наблюдается моторная блокада, опять, которая проходит после прекращения действия. Ну, я, на мой взгляд, это даже не осложнение, а просто побочное действие.
Да, да.
Это больше даже с анатомическими особенностями конкретного пациента.
Абсолютно согласен, поэтому осложнения минимально возможны. Используйте ультразвуковую навигацию, и это обеспечит, во-первых, ну, практически 100% эффективность, потому что вы видите, куда вы вводите, что вы вводите. И, естественно, только хорошо контролируя кончик, как минимум, иглы, даже можно сказать, с этого начинается. И вводя нужную дозу местного анестетика, получите хороший эффект и профилактируете осложнения. Что касается иголок, опять же соглашусь, но, к сожалению, хорошие ультразвуковые иглы с насечками, они не всем доступны, у нас их нет. Мы как изначально делали квинки 22-ми, причем у нас 20-ки есть, они потолще вроде, но как ни странно, почему-то 22-ю лучше видно кончик. Отлично видно. Поэтому вот мы выполняем 22-ми и очень даже все неплохо.
Да, можно, когда уже научился, имеешь определенный опыт и увидишь 22-ю иголочку, я тоже абсолютно с вами согласен. Хорошо видно кончик, просто нужно немножко поиграть датчиком, иглой пустить, и он хорошо светится, и можно точно определить место вкола. При этом даже, вот действительно, 20-я почему-то не так хорошо видна, и даже технически бывает неудобно ее проводить через фас. Вот 22-я, вот идеальный вариант.
Идеально, да, отлично.
Идеальный вариант. Есть вопросы касательно возможных, опять же, осложнений в послеоперационной ране, как это будет воспринято акушер-гинекологами. Ну, наверное, скажу, что здесь не надо искать связь, абсолютно не надо искать связь, даже при наличии варианта внутриревой анальгезии с помощью катетера. Опять же, не надо связь искать с этой процедурой. Во-первых, мы прекрасно знаем, что анестетика обладает противовоспалительным действием, поэтому точно не надо искать связи. Ну и надо все-таки задуматься о каких-то других причинах, а не все сваливать на анестезиолога, на наличие катетера и ведения.
Абсолютно. Это уже, скажем, тема давно уже обсужденная, уже не первый год, что катетер в ране – это замечательная методика, правильно выполнена, если с хорошими катетерами, которые специально для этого предназначены. Работает великолепно. Анестетики местные антисептические обладают свойством, поэтому связь с инфекцией – это скорее попытка кого-то, скажем так, не совсем правильно оценить ситуацию, и не более того. Вот и все.
Задавались вопросы несколько про сертификат УЗИ-специалиста для врача-анестезиолога при выполнении блокад. Ну, я, наверное, выскажу мнение, которое есть, и оно единое мнение, что использование аппарата ультразвуковой диагностики при выполнении этих блокад оправдано, законно. И вообще врач-анестезиолог, даже учитывая приказ Российской Федерации о наших обязанностях, ну, не профессиональных, да, про стандарт врача-анестезиолога, там включено использование ультразвукового исследования даже при постановке цистеринных вен. Почему? Потому что вы используете ультразвук не в качестве диагноза, да, посмотрели, поставили диагноз, а в качестве вспомогательной технологии для своих процедур абсолютно, которые, кстати, там написано, что можно использовать УЗИ для проведения спинальной эпидуральной анестезии. То есть здесь вы используете именно как визуализацию тех или иных структур, а не ставите какие-либо диагнозы или, не дай бог, дают заключение.
Согласен, абсолютно. Опять же, для того, чтобы использовать ультразвуковую навигацию или ультразвуковой мониторинг, допустим, в ургентных ситуациях, сертификата УЗИ-специалиста нам иметь не нужно. Просто в стандарте так и записано, как вы и сказали, что должен владеть. Вот. Наличие ультразвукового аппарата, желание практиковаться. Вот. Чем больше ты видишь ультразвуковых картинок, тем у тебя опыт выше. Поэтому учиться на сертификате, если есть желание и возможности, ради бога. Но это не обязательно, об этом говорят наши коллеги, которые занимаются, в том числе в комитете ФАРовском, допустим, Роман Евгеньевич Лахин, небезызвестный, который возглавляет комитет по ультразвуку, да, Федерация анестезиологов и реаниматологов в России. Если вы что-то пишете, допустим, даже на наличие в ургентной ситуации, допустим, жидкости в брюшной полости, вы можете оставлять запись во время проведения ультразвукового мониторинга то-то, то-то, то-то. Рекомендуется экспертное УЗИ. Вам не нужно ставить диагноз. Главное, укажите эту фразу. Также и здесь, когда выполняем блокаду, ультразвуковая навигация.
Есть общая практика. Вы снимаете ЭКГ, вы видите инфаркт, вы говорите, есть инфаркт. Вы сделали рентген, вы смотрите на рентген, вы видите пневмонию или что-то еще, вы ставите диагноз. Но при этом же вы не имеете сертификата врача-функциональной диагностики или какого-то другого. Вы описываете ту картину, которую вы видите, делаете абсолютно обоснованные выводы, действительно дополняя свою запись, что необходимо проведение экспертного заключения или экспертного УЗИ для той или иной ситуации. Ну и уже подходя к завершению нашего общения, были вопросы, посвященные следующим темам. Да, зачем использовать таблок, да, куэльблок, есть же морфин, все здорово. Я даже здесь не буду спорить. Морфин – это золотой стандарт. Если его можно вводить спинально, разрешено в той стране, где вы работаете. Это замечательная практика и, наверное, одна из самых лучших. И дай бог, когда в России наконец-то это разрешат, я думаю, это даст просто необыкновенный толчок в развитии послеоперационной безболи не только касаемо операции кесарево сечения, но и касательно общей хирургии. Ведь гораздо больше все-таки проводится операции в хирургической практике, нежели если мы будем брать кесарево сечение. Да? Поэтому морфин, да, спинально это замечательно, это самое лучшее, но в России запрещено, поэтому, на мой взгляд, идеальная и самая лучшая замена морфину в данном случае это как раз межфациальные блокады, QL-блокады или ТАП-блокады, или поперечная фасция, или как еще называют, латеральный ТАП. Ну, вот это вот, не имея морфина, не имея возможности введения морфина спинально, выполнение межфациальных блокад, обучение этой технике, оно, если не полностью заменяет морфин, но хотя бы приближает вас и вашу пациентку к созданию оптимальных условий для послеоперационного обезболивания.
Согласен, согласен, так и есть. Да. Но вот в этом вопросе, кстати, как я уже говорил, я вас полностью поддерживаю, ваш ответ, Александр Михайлович, но там я тоже смотрел вопросы, и там немножко, даже, наверное, не про морфин спинальный была речь, а про то, что, ну, да, вроде как внутримышечно, сделайте морфин, и что вроде бы нужно еще. Да, вот это уже другой вопрос. Все-таки, когда парентеральные анальгетики, скажем так, уже хорошие опиоиды тяжелые, да, все-таки по нашему опыту это видно, что компонент, скажем, боль покоя, да, будет неплохо купирована, а боль движения, к сожалению, нет. Плюс желание пациентки шевелиться, двигаться, активизироваться, оно будет не ярко выражено. Скорее всего, она будет просить вас оставить ее в покое и по известным причинам побочных эффектов. Вот. А в остальном, конечно, да. Если бы был морфин интертекальный, много вопросов было бы решено. Но, с другой стороны, это бы позволяло продолжать некоторым нашим коллегам предпочитать не развиваться в направлении ультразвуковой навигации. Вот. А вообще, вы знаете, вот хочется сказать, что как базовый, вот мы для себя решили такую базовую такая настройка, да, то есть если мы идем проводить анестезию, то мы сразу задумываемся не только о том, как мы будем обезболивать пациентку во время операции, но о том, как мы будем обезболивать ее и в послеоперационном периоде. Это такое, как точка отсчета, если вот она у вас есть, когда многие вопросы по реабилитации ранней, по хорошему обезболиванию, а хорошее обезболивание – это краеугольный камень реабилитации, потому что боль тормозит все. Если она на низком уровне, хорошо купирована, все остальное, оно само по себе происходит намного лучше. Поэтому проводя анестезию, планирую послеоперационную анальгезию, начинаю ее операционную. Контролирую боль, давай пациентке контролировать боль, помогай в выздоровлении. И 24/7, 365 дней в году работает безотказно.
Вот да, вы правы, и наша работа действительно она создана как раз для этого, для создания комфортных условий пребывания пациентки, как во время операции, когда мы защищаем пациентку, как раньше говорили, от хирургической агрессии, так и после операционного периода уже от болевого синдрома наши силы и возможности, которые у нас есть, должны направлены быть именно на создание оптимальных условий, особенно если мы сейчас еще начнем говорить о концепции fast track surgery, да, хирургии быстрого восстановления, хирургии одного дня, то мы можем с вами уйти в глубокое рассуждение, что да, все-таки надо отказаться от анальгетиков, особенно опиоидных. Ну, вот во Франции, например, меня знакомые рассказывают, что у них какие-то рассечения в этих случаях, это вообще амбулаторная операция. Женщина пришла, утром прооперировалась, и уже к вечеру общество уходит домой. Ну, конечно, какой разговор может идти здесь о ведении парентеральных анальгетиков, когда мы прекрасно понимаем опиоиды, когда мы можем делать специальную блокаду, отправить ее домой, действительно, ну, если такая ситуация есть. Ну, и плюс мы не должны забывать о том, что за рубежом немножко совершенно другие возможности в плане фармакологии, фармацевтической промышленности. Там есть и таблетированные препараты, содержащие опиоиды, и это, конечно, в последнее время вызывает у них большие вопросы, потому что увеличивает количество потребления. Но, с другой стороны, это еще возможность как раз для адекватного послеоперационного обезболивания даже у себя дома с использованием таблетированных препаратов. У нас, к сожалению, доступ к этому ограничен.
И поэтому... К сожалению, да. И вот еще такой маленький нюанс. Но он, может быть, не совсем и маленький. Все-таки сами местные анестетики. То есть если мы будем говорить о наличии современных, допустим, в каком-то учреждении современных местных анестетиков, где-то если есть один, допустим, лидокаин, то это один разговор. Если есть бупивакаин, ропивакаин, левобупивакаин, то это, конечно, более длительная и качественная анальгезия. То есть от самого местного анестетика тоже зависит продолжительность действия и качество обезболивания.
Ну, да, в общем, это отдельная вообще тема лекции, да, какой концентрат, процент, какой объем водить, что это все-таки объемные. Ну, мы сейчас эти вопросы, конечно, затрагиваем. Были вопросы, посвященные фармакоэкономическим аспектам. Но, опять же, ну, понятно, что фармакоэкономические аспекты здесь следующие, что это дороже, чем парентеральные опиоиды.
Конечно.
И цена иголки, если вы покупаете их специальную, если нет, даже спинальная игла, пожалуйста. И объем местного анестетика, и, конечно, мы сейчас возьмем и сам аппарат УЗИ, его использование, да, это все дорого. Дешевле, наверное, конечно, вести морфин, который стоит копейки, или промедол, кетарол вести и забыть о пациентке. Но мы о качестве оказания медицинской помощи, о эффективности, то здесь, конечно, сравнивать эти два метода обезболивания, ну, просто не предполагается. Возможно, понятно, что используют блокады ИКЛ-блок или межфациальный блок, оно несравнимо и, да, дороже, да, эффективное. Но вот опять же, возвращаясь к этой тематике, на мой взгляд, нужно как-то развивать, опять же, это уже другая тема, но развивать территориальный фонд обязательного медицинского страхования, потому что мы прекрасно понимаем, что фонд не оплачивает выполнение таблоков. И сделать пациентке таблок или эпидуральное обезболивание родов, да, или не сделали, фонд не оплачивает. Это, конечно, большие вопросы
к сожалению, да,
специальным людям. Вот. Но да, действительно эти вещи должны решаться, потому что это еще одна из причин, почему, на мой взгляд, тормозится развитие новых технологий, если мы будем говорить о акушерской анестезиологии, именно возможность адекватно получать деньги за эти процедуры, опять же, хотя бы просто окупать расходку, не говоря уже о каких-либо других преимуществах.
Согласен.
Спасибо большое, Роман Геннадьевич, за прекрасную беседу. Я думаю, что мы еще раз обязательно увидимся, увидим ваши лекции на наших форумах и обязательно запишем еще один сюжет с вами. Я думаю, как раз он будет посвящен различным техническим особенностям выполнения таблоков, каким-то, может быть, трюкам специальным для того, чтобы улучшить результаты. Эта тема очень интересная. Опять же, она достаточно разнообразная, есть о чем и поспорить даже.
Спасибо огромное вам, Александр Михайлович. Спасибо нашим слушателям и Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов за предоставленную возможность пообщаться вот так вот в прямом эфире с вами.
Да, ну а нашим слушателям хочется пожелать хорошего дня. Когда вы будете слушать эту запись, если вы за рулем, то будьте аккуратнее. И хороших выходных.
До свидания всем. Всего хорошего.
Арди. Радио Арди.